Мы снова понеслись, из-под копыт летели комья грязи и мокрого снега. Я моталась на спине, и с каждым лошадиным шагом мне было все больнее, а горизонт не приближался, и человек впереди был все так же далеко. Потом я поняла, что не ошиблась. Всадник не был видением. Когда, шатаясь под моим избитым задом, кобылка вырвалась на развилку, он как раз решал, куда ему свернуть. «Луар!» Мой голос показался незнакомым мне самой, хриплый, как у больной вороны, надсадный, злой. Луар обернулся. Рука его, потянувшаяся было к шпаге, бессильно опустилась. «Ты?» Я соскочила, скорее грохнулась с несчастной лошади, поднялась, подвывая от боли, подскочила к Луару, схватила его жеребца за уздечку. «Ты? Я тебе девка? Я тебя цацка продажная, игрушечка, да? Послюнявил и выбросил?» Мне хотелось его ударить, но он был в седле недостижимо высоко. Я могла только шипеть, брызгая слюной, в его округлившиеся глаза. «Ты, щенок, я тебя... Убирайся, убирайся вон!» Я прогоняла его, стиснув кулаки. «Небо! Будто бы это он битый час преследовал меня на кляче без седла и по разбитой дороге. Убирайся прочь, скотина! На глаза мне больше пошел вон!» Я выпустила его уздечку, развернулась и пошла, куда глаза глядят. И с каждым шагом сдерживать слезы становилось все труднее. Боль в ногах и спине оттеняла мои чувства неповторимыми красками. Несчастная кобылка смотрела на меня с ужасом. В ее глазах я была чудовищем, сумасшедшей мучительницей всего живого. Он поймал меня на обочине, схватил за плечи, развернул к себе. «Но я же не могу не идти. Я же не волен над собой. Я же...» Его умоляющий взгляд меня доконал. Я разревелась так, как не плакала со времен приюта. Добрых полчаса мы стояли на обочине. Он обнимал меня, я то вырывалась, то кидалась ему на шею. Посторонний наблюдатель здорово повеселился бы. Но никаких наблюдателей не было. Только спокойный Луаров жеребец да моя кобылка, которая не сбежала только потому, что едва держалась на ногах. Луара трясло. Он грыз губы и повторял, что любит меня и вернется. На уме у него было что-то совсем другое, но я слишком измучилась, чтобы разгадывать его тайны. Он твердил, что неволен над собой, что ему плохо, что его тянет, что ему надо. Слово «амулет» так и не было сказано. Нам обоим было не до того. Слово возникло в моей потрепанной памяти, когда перед самым закрытием ворот мы, полуживая лошадь и ее покрытая синяками всадница, вернулись в город. Без мыслей и пояснений. Одно только странное слово «амулет». Лобастер взялся за кнут. Я бестрепетно пошла с ним на задний двор. Испуганный муха гладил по мокрой шее пострадавшую лошадь. Из низкого окошка кухни пялилась любопытная служанка. На помойной бочке пировал облезлый кот. Бариан за что-то отсчитывал Гизину, далеко на краю моего сознания. Металась паническая мысль: «Нет, Лобастер никогда меня не порол». Но и паника была какая-то ненастоящая, ленивая, тоже далекая и смутная. Луар уехал. Амулет. Лобастер так зыркнул на любопытную служанку, что окошко тут же и опустело. Потом также свирепо взглянул на меня. Я бесстрашно выдержала его взгляд. Он содрал с меня плащ, молча, страшно сопя, рванул вверх подол мокрого платья. Глаза его расширились, лицо оставалось свирепым, но глаза сделались как блюдца, и смотрел он на мои голые ноги. Неловко изогнувшись, я посмотрела туда же, куда и он. На заднем дворе было темно. Одинокий фонарь, да светящиеся окна, да сгущающиеся сумерки. В этом полумраке Я увидела на собственном теле черные, жуткого вида, кровоподтеки. Да, поскочи с непривычки, без седла. Флобастер молчал. Я молчала тоже. Ждала наказания. Он выпустил меня. Сопя подобрал плащ, накинул мне на плечи и ушел, волоча кончик кнута по раскисшей грязи. Гонцы явились на рассвете. Вернее, гонец. Потому что только этот парень в забрызганном грязью красно-белом мундире был полномочным представителем капитана стражи. Прочие двое служили ему провожатыми и телохранителями. Посланцев встретил слуга с сонными красными глазами. Парня, оказавшегося лейтенантом стражи, провели прямиком к господину Солью или полковнику Солью, как его почтительно именовал красно-белый юноша. Разоренная гостиная произвела на лейтенанта сильное впечатление. Слуга, сопровождающий его, качался от усталости. Кто знает, что ожидал увидеть юноша в кабинете Солля. Однако навстречу ему поднялся из-за стола совершенно трезвый, сухой, напряженный и злой человек. Посланец оробел. Эггерт взял у него из рук письмо, запечатанное личной печатью капитана стражи Яста. Подержал, ожидая от себя признаков волнения, не дождался, разломал печать, вскрыл. «Полковнику Солью радости и побед! Пусть дни его...» Эггерт пробежал глазами обычные вежливые строки. «Сообщаю господину полковнику, что после внезапного его отбытия гарнизон оказался обезглавленным, и мне ничего не оставалось делать, как только принять командование на себя». Соль равнодушно кивнул. «Хорошо». Он все равно прочил Яста себе в преемнике. Все устроилось как нельзя лучше. Однако вести, одна другой злее, не дают спать спокойно. Мелкие разбойничьи шайки, промышлявшие в окрестностях, объединились теперь в один крепкий отряд под предводительством некоего Совы. Злодеи осмеливаются нападать уже не просто на одиноких путников, но и на целые караваны. Жители окрестных сел и хуторов боятся, присылают послов с челобитными. Однако я не решаюсь предпринять большую карательную вылазку в ваше отсутствие. Дела все хуже с каждым днем. Умоляю, полковник, прибыть в расположение гарнизона и принять командование с тем, чтобы...» Молодой посланец нетерпеливо переступил с ноги на ногу, звякнув шпорой. Эггерт поднял глаза. Юноша смотрел в меру почтительно, в меру выжидающе, в меру укоризненно. «Передайте капитану Ясту...» Эггерт вздохнул, подбирая слова. «Передайте капитану, что я прибуду сразу же, как только мои важные дела позволят мне сделать это. Пусть капитан действует на свой страх и риск. Я верю в его полководческий талант». Соль снова вздохнул, сдерживая невольный зевок. Потрясенный посланец глядел на него во все глаза. Когда-то в детстве он тяжело переболел. Ему тогда было лет 7. И он на всю жизнь запомнил состояние полубреда, когда ему казалось, что под головой у него не подушка, а мешок с раскаленными камнями. Потом наступало облегчение, и в мокрой от пота темноте ему мерещились далекие замки среди моря, звезды на мачтах кораблей, многорукие рыбы и птицы с глазами, как угли. Это путешествие напоминало Луару тот давний бред. И еще почему-то представлялось красное яблоко, упавшее в реку и медленно плывущее по течению. Полупритопленное, яркое, с дерзким хвостиком над поверхностью воды. Временами Луару казалось, что его дорога — та самая медленная прозрачная река, и она несет его, как яблоко. Он не сопротивлялся течению.